В прошлый раз мы говорили о том, что Бог ведет свой народ к славе. Мы говорили о том, что это главная его цель и главное, что он делает, и, вернее, ради этого он и проводит нас через разные обстоятельства. Он нас фильтрует, он переплавляет, он достигает самых разных целей конкретно для того, чтобы помочь нам быть отражением Его славы. Вообще Божья слава, если вы читаете с начала Библии до самого конца, вы читаете историю Божьей славы. Божья слава – это то, о чем Бог говорит. И я в прошлый раз подробно объяснял, что речь идет не о самолюбовании Бога, а речь идет о том, что Бог – это величественная личность, превосходящая собой абсолютно все. И Бог творит прекрасное, и когда Он проявляет себя в чем-то, это и проявляет Его величие, Его великолепие, кто Он есть. Это реальность бытия, и мы видим эту реальность в творении, во-первых. И мы подробно говорили в прошлый раз, что сложность творения, уникальность, точность творения построены таким образом, что любой человек, смотрящий на то, что происходит, любой человек может увидеть, что Творец, тот, кто сотворил все это, в действительности велик, в действительности очень умен и очень силен. Мы говорили об этом много раз. Но самое большое проявление божественной славы выразилось в Божьем плане спасения. На протяжении тысячелетий Бог подготавливал этот план, и потом в одной точке истории Божий Сын, вторая личность Божества, стал человеком. Вот воплощение Сына, оно стало сложнейшим делом, которое когда-либо было возможно во Вселенной. Нам это очень трудно осознать, друзья мои. Дело в том, что Бог, Он безграничен, Он нематериален, Он вне времени и вне материи. То есть Он совершенно другой, нам невозможно Его представить. He is limitless, то есть у Него нет infinite, у Него нет границ, нет пределов. И каким образом безграничный, беспредельный Бог, который является началом всего существующего, Творцом всего существующего, каким образом Он смог соединиться с человеком, причем навсегда соединиться. Бог стал человеком в Иисусе Христе, и это, конечно же, величайший акт божественной славы. Вот почему ангелы на небесах в момент рождения Иисуса Христа просто взорвались от славы. Вся вселенная прославляла Бога по причине чрезвычайной сложности, яркости и великолепия того, что произошло в этот момент. Божья слава не только выразилась в том, что Бог стал человеком, она выразилась еще в том, что Сын Божий Иисус Христос, став обычным человеком, Он жил в пораженном грехом и тлением мире, в нашем мире. И живя в этом мире, Он никогда, ни в какой степени, ни в малейшей ситуации, Он не пошел против Бога. Он всегда оставался в гармонии с Отцом. Вот что означает, чтобы Он был безгрешен, Он был святой. Мы, живя здесь на земле, ошибаемся, согрешаем, входим в какое-то противоречие с Божьей волей. Иисус Христос никогда, ни в какой ситуации, находясь под жесточайшим давлением, никогда не пошел против Отца. И это при том, что Его в особенной степени атаковал сатана, так как никого другого. Его использовали, на Него клеветали, Его предавали, Его подсиживали, Ему угрожали, Его унижали, Его избивали, Его истязали, и в конце концов Его несправедливо обвинив распяли. И во всех этих ситуациях Иисус Христос не согрешил. Он показал, что значит быть настоящим человеком. Он показал, что значит быть человеком, который живет в гармонии с Богом, даже в условиях реального пораженного греха мира. И это и было проявлением Божьей славы. И хотя все это само по себе поражает воображение, но эти события – это только подготовка к главному. Главное произошло на кресте Голгофы. вот там на Голгофском кресте, вот этот Божий Сын, безгрешный, святой, славный, являющий славу Отца здесь на земле, посредине грешных людей, этот Божий Сын, Он добровольно берет на Себя ваши и мои грехи. Он умирает за наши грехи, Он платит абсолютно полностью ту плату, которую нужно было, чтобы удовлетворить Божью справедливость, и Он воскресает в прославленном человеческом теле. Воскресший Христос явил вселенной человека, наполненного Божьей славой. Вот почему мы проповедуем Христа распятого и воскресшего. Потому что в этом цель истории. Вот мы живем люди, мы живем в грешной земле, и мы сами с недостатками, у нас очень много всяких разных проблем. Мы живем, познавая Иисуса Христа. Вот Иисус Христос пришел на землю, Он умер и воскрес для того, чтобы показать, человек может иметь славу Бога. Вот в чем смысл было Его явления 40-дневного, в течение 40 дней. Он являлся людям. Он являлся с тем, чтобы показать, вот для чего создан человек. Человек создан для того, чтобы, пройдя эту долину сложности жизни, чтобы обрести эту славу, для которой Бог его создал. И вот с того момента, после того, когда Дух Святой сошел на землю, мы живем в периоде, в котором Господь работает над тем, чтобы каждого спасенного человека освобождать от бесславия и наполнять своей славой. И, как я уже сказал, наше бесславие живет в нас. Все плотское, все то, что от нас самих, все то, что грешное, это то, что бесславие. Но Он уже нас прославил в Своем Сыне. Посмотрите, пожалуйста, Римлянам 8 глава, 30 стих. Кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Кого оправдал, тех и прославил. Каждый спасенный человек движется к той цели, которая уже провозглашена там на небесах. И вот достижение этой цели – это то, чем Бог занимается в истории, это то, чем Бог занимается в жизни каждого из нас, в самых разных обстоятельствах, которые нам приходится переживать. Я еще раз вернусь к 9 стиху. Давайте посмотрим. 48 глава, книга пророка Исаии, 9, 10 и 11 стихи, перед тем, как мы будем читать дальше. «Ради имени Моего, Он говорит, я отлагал гнев Мой, ради славы Моей удерживал себя от истребления тебя». То есть все мы, все люди, живущие на земле, все достойны Божьего гнева. Но вот тех, кого Господь спас через Иисуса Христа, тех, кто является участниками Нового Завета, заключенного Христом на Голгофе, Он говорит, я отлагал гнев, я удерживал от истребления. Но посмотрите, 10, вот я расплавил тебя, я тебя расплавлял. Но не как серебро. Помните, мы говорили в прошлый раз о том, что Господь плавит нас, но Он плавит осторожно, Он плавит так, чтобы действительно плохое выплавить, а нас не уничтожить. В этом Божий характер, в этом Его любовь, в этом наша реальность. Реальность, в которой мы находимся. И Он дальше говорит, испытал тебя в горниле страданий. У каждого из нас свое страдание. Самые разные боли, трудности, переживания. Самого разного характера. Мы общаемся с людьми, как пастыри, и видим очень много разного типа боли, и разного типа переживаний, и разного типа скорбей. Этим полон мир. И Бог говорит, я допускаю, я испытал тебя, испытываю тебя в горниле страданий. И Он дальше говорит, ради себя самого я делаю это, ради своей славы, ради того, чтобы прославиться. Это то, что мы видим, то, что Он говорит. Вот сегодняшний проповедь, мы будем читать дальше, но я хотел сделать это вступление, чтобы мы могли понимать контекст, из которого Исаия или Бог через Исаию подходит к этим главным словам, на которых мы сегодня остановимся. 12 стих. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и последний. Моя рука основала землю, моя десница или правая рука распростерла небеса. Я призову их, имея в виду звезды, космос весь, и они соберутся вместе». Соберитесь все, обращаются к людям, и слушайте. Кто между ними предсказал? Это между ними, это ссылка на предыдущие главы, где речь идет, помните, о тех языческих жрецах, астрологах, о разных идолопоклонниках. Кто между ними предсказал это? Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном и явит мышцу его над Халдеями. Он говорит здесь о Кире. Господь его поставил, чтобы он исполнил волю Божию над Вавилоном и явил мышцу Божию над Халдеями. Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Мы об этом много раз уже говорили, последние главы много говорят о Кире, о том, что Бог приготовил освобождение израильского народа из вавилонского плена через Кира. И вот здесь несколько вещей вот в этом, в этих стихах, он подходит к главному, и здесь несколько есть очень важных вещей, которые нам нужно усвоить перед тем, как мы коснемся главных текстов. Во-первых, он говорит, я первый и последний. Он владыка вселенной. Первое слово было за ним, и последнее скажет он. Он просто ставит людей в правильное понимание реальности. Да, есть много разных людей, есть много разных власть имеющих, есть те, кто просто каким-то образом создает проблемы. Есть много всего в этой жизни, в этом мире. И Бог обращается к людям, обращается к нам и говорит, я начал, я закончу. И это в действительности так. Посмотрите, самые разные сильные мира сего, самые разные люди, которые претендовали на самые разные формы влияния, они появлялись и они исчезали. Но вся вселенная управляется Творцом, который говорит, я определяю жизнь, я определю завершение истории. Дальше он говорит о том, что все, что наполняет космос, действует в соответствии с его постановлениями. Я призову, и они соберутся туда, куда надо. Он имеет власть и силу над всем тем, что происходит в космосе. Кроме того, он подчеркивает и говорит, что он управляет историей. Вот здесь, в этом месте, он говорит о том, что Киру он скажет, и он исполнит волю его. Вот заметьте, это очень важное понимание. Он говорит, я Бог и нет иного, я начало и конец. Я управляю космосом, когда я говорю, звезды двигаются. И дальше говорит, я управляю историей, когда я Киру говорю, он, этот языческий царь, берет и освобождает евреев и помогает им построить храм и восстановить Иерусалим. Вот что он передает, чтобы мы могли понимать, с кем мы имеем дело. Это, кстати, очень важная вещь. Почему? Потому что мы, живя на земле, мы постоянно это забываем. Мы вроде бы верующие, как и евреи были. Но мы постоянно смотрим на то, что происходит вокруг, и нам постоянно кажется, что вот они имеют силу, вот они имеют влияние, вот те какие-то каким-то образом главные или определяют здесь реальность. И Бог постоянно призывает нас и говорит, не-не, подожди, кто сотворил мир? Кто начало? Кто конец? Кто управляет звездами? И приближается и дальше, а кто управляет историей? Посмотрите, я Киру сказал, он Горбачеву сказал, и Советский Союз развалился. То есть все эти вещи, которые нам кажутся абсолютно бесконтрольными, в действительности они находятся под Божьим контролем, и Он это передает. И вот с 16 стиха мы читаем самое главное, что Он говорит. «Приступите ко мне и слушайте это. Я сначала говорил не тайны, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его». Вот эта фраза «и ныне послал меня Господь, Бог и Дух Его» толкователи двояко имеют два разных мнения, которые достаточно обоснованы и одно, и другое. С одной стороны, некоторые люди считают, что вот эта вставка – это Исаия сам говорит. Вот здесь до этого говорит Бог, а здесь Исаия говорит, ныне послал меня Господь Бог и Дух Его. То есть вот это он подтверждает, что он пришел, он послан. Но есть еще одно мнение, которое имеет вес, я думаю. Причина в том, что начиная с 49 главы, мы читаем очень много говорится о рабе Господнем, о Мессии. Он знаете, центр 53 глава, я вам в прошлый раз объяснял. И вот начиная с 49, 50, 51, 52, он все больше и больше и больше говорит о Мессии. Некоторые специалисты, богословы считают, что возможно, что вот здесь сам Христос говорит, и тогда, если это так, тогда мы видим здесь Божественную Троицу. «Ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Это вполне возможно, что предсказание о Мессии. Но это вступление. Здесь мы подходим к основному элементу этой части главы, к тому, о чем мы немножечко порассуждаем сегодня. 17, 18 и 19 стих. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израиль, Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящее из чресл твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». Вот до этого Бог говорит о том, что Он работает с каждым из нас, чтобы достичь максимального выражения Его славы в нашей жизни. Он изменяет нас, Он преображает, наши характеры меняет. И это длительный процесс, который требует переплавки часто. Вот это общий месседж того, что было до того. И теперь Он говорит, что, находясь в этом процессе, верующие люди, несмотря на переплавку, могут иметь мир в сердце. Это основной месседж. Это основное, что он говорит здесь. И давайте посмотрим теперь, на основании чего и как. Две этих вещи, которые очевидны здесь. Основание мира. Слово «мир» или по-еврейски «шалом», он передает идею полноты. То есть удовлетворенность. Это не просто отсутствие войны. Это внутренняя полнота в сердце. Это удовлетворенность, это безопасность, это благополучие. Это успех, это благосостояние. И когда все это надежно и спокойно, вот это шалом. Но все, кто осознает реальность жизни на земле, понимают, что в полном смысле этого слова такое состояние здесь на земле невозможно. Мы постоянно сталкиваемся с факторами, многочисленными факторами, которые лишают нас этого мира, которые разрушают шалом. Разные вещи. Политика происходит, там кто-то царя свергает вчера целый день, кто-то воюет где-то. И мы сидим, смотрим на эти все дела, и нам вообще трудно сориентироваться. Сейчас, правда, люди по всему имеют свое мнение, но это очень трудно определить, кто там за кого, какие там силы действуют и так далее. Состояние экономики. Экономика идет на спад, люди теряют работу. Это значит, что это ставит в неудобное положение семьи. Мы это видим. Кстати, за 23 года, сколько я несу служение здесь, несколько раз эта страна переживала экономический спад, и мы видели, как многие люди попадали в очень сложное состояние. Потом поднимается, более-менее ничего, потом опять спад. Это то, что... от чего мы зависим. Кроме того, здоровье наше, разные вещи, у кого что, самые разные, и они влияют на мир наш. Это отношение людей, которые вокруг нас, это погодные условия, это чьи-то агрессивные действия по отношению к нам или по отношению к нашим близким и многое-многое другое. Вот все это делает мир в сердцах или шалом в наших сердцах очень хрупким. И ненадежным, и мы часто его теряем. Это так. Причем, если мы посмотрим на тенденцию, то в современном мире мы видим, эта тенденция увеличивается, все больше беспокойства, все меньше мира, больше возможностей, больше информационного потока, больше доступа к информации, больше всяких разных благ, удовольствия и так далее. Всего этого больше, а мира в сердце меньше. Вот это реальность нашего времени, в котором мы живем. Так вот, Бог, обращаясь к народу израильскому, а их жизнь была не легче нашей, не легче нашей. Помните, социальные условия никакие, бытовые условия тоже никакие, войны одна за другой, никаких инструментов, которыми можно было бы говорить о правах человека или каких-то вообще благах. То есть это очень сложная жизнь. И вот несмотря на это, Бог обращается к народу своему и говорит: смотрите, мои дорогие, даже в этих условиях мир или шалом в вашем сердце возможен. Это очень важно понимать, друзья. И это то, о чем говорит Бог. И Он говорит нам сегодня то же самое в наших обстоятельствах. Опять-таки, мы часто думаем, что у меня тогда будет шалом, when I fix that factor that bothers me. То есть я тогда буду иметь мир, когда я разберусь с теми вещами, которые создают мне неудобства. Не об этом говорит здесь. Он разбирается со всеми вещами. И он однажды со всем разберется, это точно. И мы точно знаем, что он судья, и мы точно ему доверяем. И он точно поставит все на свои места. Но сейчас, пока мы находимся на этом пути, сейчас он обращается к нам, и он говорит: ты, если ты дитя завета, если ты принадлежишь Богу через его завет, ты сегодня, несмотря на весь этот ураган вокруг себя, на шторм, ты сегодня можешь иметь мир в сердце. Можешь иметь этот шалом. И он представляет несколько оснований. Давайте посмотрим несколько оснований. Самое первое, он говорит: я Господь Бог твой. Это сверхважные слова. Когда он говорит: я Господь Бог твой, он говорит о том: посмотри еще раз, кто управляет всем, посмотри, кто создал все. Я Господь Бог, говорят о Творце, который является Господином, Владыкой. Но здесь еще одно очень важное уточнение – твой. Я Господь, Яхве, Бог, Элохим. Элохим – это Бог, Творец. Яхве – это Господь, имеющий отношение, самосуществующий. Дальше говорит – твой. Это чрезвычайные вещи. Это когда вы, если бы вы представили себе человека, который является президентом страны, который имеет с вами близкие отношения, и вы можете ему запросто позвонить, и он твой. Он твой близкий. Вот это то, что Бог коммуницирует. И он говорит: я Господь Бог твой. Как Господь Бог стал твоим или стал своим для евреев? Через Авраама. Это не просто так. Вы знаете, вы в вашей жизни, наверное, испытывали эти события. Были в вашей жизни такие люди, которые были близкими для вас друзьями? Свой человек. И теперь вы вспоминаете, и вы даже не можете вспомнить, потому что что-то произошло, и этот человек перестал быть своим. Ну, просто пути разошлись иногда. Иногда что-то плохое произошло между людьми. И они уже не свой. То был свой, а теперь не свой. Так вот, Бог подчеркивает, что у него не так. Это не просто так, что он свой сейчас, а он свой, потому что он Авраама позвал, и с Авраамом заключил торжественный завет с торжественной церемонией, в которой он сказал, что все потомки твои мои, я благословлю их. И поэтому я Господь Бог твой. У нас еще важнее все это дело, еще в более яркой форме. Посмотрите, как он говорит к народу израильскому, что значит твой. Потом посмотрим, как это касается нас. Второзаконие, 32 глава, 9 стих. «Ибо часть Господа народ его, his portion». То есть народ принадлежит, это его наследство, наследственный удел его. «Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним и хранил его, как зеницу ока». Вот что значит «твой». по причине обетования, которое он дал Аврааму. Это завет, когда Бог делает завет, заключает завет, он неизменен. И мы видим в истории это. Да, народ израильский страдал, и народ израильский страдает. Но всем очевидно на земле, что это особенный народ. Господь Бог твой. Теперь посмотрите, как это касается нас. Мы принадлежим Богу на основании еще более сильного завета. Завета, если завет Авраамов был заключен, помните, там животных разделяли, и кровь животных проливалась, то завет новый, он заключен на крови Иисуса Христа, Сына Божьего. И поэтому всякий, кто Христов, к нему эти слова «Я Господь Бог твой» обращены с еще большей авторитетностью. Они имеют еще больший вес. Римлянам 5 глава, 1 стих, посмотрите, апостол говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией». Заметьте, это реальность, доступная каждому христианину. Каждый человек, кто доверил свою жизнь Христу. Посмотрите, итак, оправдавшись верою, доверившись Христу, мы получили шалом Божий. Мы получили этот мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И дальше, через которого верою, опять-таки, мы имеем доступ к благодати, которой мы живем сегодня. Через несколько глав апостол Павел подчеркивает, он возвращается к этой же самой мысли и подчеркивает ее, говорит следующее, 31 стих, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Если ты Божье дитя, несмотря на то, в каких бы обстоятельствах мы ни находились, даже тогда, когда мы делаем ошибки, когда мы согрешаем, Бог все равно будет переплавлять нас, будет наказывать нас, но будет направлять все равно к своей цели. Кто против нас? Тот, которого сына своего не пощадил, но предал его за всех нас. Как с ним не дарует нам и всего? 38 стих. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Итак, благодаря Новому Завету, заключенному Иисусом Христом на кресте, мы стали Божьими детьми, и это гарантирует Его заботу о нас. Это гарантирует Его шалом. Это гарантирует то, что у нас есть основания, чтобы иметь Его шалом. Второе утверждение, которое показывает нам основание для этого мира, выражено фразой «научающий тебя полезному». Он сначала говорит, кто он? «Я Господь, Бог твой», дальше говорит, «научающий тебя полезным». Эта фраза точнее, мне кажется, в английских переводах выражена. Посмотрите, «who teaches you to profit». Это profit, иметь прибыль, иметь что-то, что принесет тебе богатство, обогатит тебя, обогатит твою жизнь, что принесет тебе то, для чего ты живешь. Вот сделает тебя более успешным человеком. Это нормальный перевод, уже научающий тебя полезного, то есть то, что нужно тебе, то, что приносит тебе пользу. То есть, сделав нас частью своей семьи, Господь учит нас. Это еще один аспект реальности. Здесь говорится о том, что Бог имеет с нами отношения, и Он занят достижением специфической цели, чтобы научить нас тому, что обогатит нашу душу, что утвердит нас. Второзаконие, 8 глава, Бог объясняет то, что Он делал со своим народом, с израильским. Он говорит следующее, 3 стих. «Он смирял тебя», это Моисей говорит о Боге, «Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал ты, не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не хлебом единым живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала, нога твоя не пухла, вот уже 40 лет». И смотрите, 5 стих. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. А как учит? Смиряет, томит голодом и питает манной. Это тот же самый Бог. В каких-то ситуациях Он нас смиряет, в каких-то ситуациях томит голодом, а в каких-то кормит небесным хлебом, который никто не знает. В этом благословении Божьего Завета, в этом благословении христиан, которые могут иметь мир, и они понимают, что да, в каких-то ситуациях приходится проходить через долины, где Господь допускает боль, допускает несправедливости, допускает какие-то скорби. Это Господь учит нас, как Он учит Сына. Это то, что Он делает с нами. В этом и есть основание нашего мира. Мы понимаем, что через любые обстоятельства, которые Господь допускает, эти обстоятельства точно просчитаны им, чтобы стать для нас уроком, который научает нас больше любить Его и больше доверять Ему. Это в жизни каждого из нас. Вы можете посмотреть на себя, на свое сердце, на свою жизнь, и вы обнаружите вот эти периоды, где томит голодом, и периоды, когда манной питает. Это наша жизнь. Известное место в послании к римлянам, помните, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Дальше он говорит, какое благо? Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот что значит, Бог научает нас полезному. Это два основания, почему мы можем иметь мир. Первое основание в том, что мы в завете с самим Богом, который контролирует всю Вселенную. Он создал, Он управляет всеми процессами, которые происходят на Земле, включая историю поведения людей и так далее. Болезни, бактерии и все остальное. Первое. Второе. Он учит нас. Это Его цель. Он учит нас полезным, чтобы обогатить наши души. Третье. О чем Он говорит здесь? «Я веду тебя по нужному пути». Это очень важная вещь. Посмотрите еще раз. Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Очень важная вещь. Нам всегда кажется, что я могу научиться чему-то вот таким образом. Нет, Господь все просчитал. И Он знает, что так не научишься, тебе нужно вот так пойти, чтобы этому научиться. Помните, евреи, Бог повел их по короткому пути в землю обетованную. Они пришли и обнаружили, что они не готовы туда войти, потому что они не могут доверять Богу. Когда они увидели великанов, когда они увидели там крепости, они в панике все, они говорят, мы пойдем назад. Тогда Бог повел их по пути, по которому должно им идти. Это был 40-летний путь. Трудный, болезненный, сложный, но это был путь в обетованную землю. Это был путь, по которому должно тебе идти. У каждого из нас есть свой путь. Это не потому, что кто-то из нас лучше, кто-то хуже. Кто-то вот такой почти святой, а кто-то грешник. Мы все грешники. Мы все нуждаемся в праведности Иисуса Христа. И мы все со своими особенностями. Господь ведет нас по пути, по которому Он определил, по которому должно тебе идти. И это все то, что дает нам возможность иметь мир в сердце. Что этот путь со всеми обстоятельствами, он просчитан Богом. Мне вчера, я преподавал здесь, мне мой телефон, я смотрю, разрывается примерно в 9 утра. И мне один, другой, третий, пятый, десятый шлют. Вот. Окей, хорошо. Ну, I have to preach God's word. У меня есть что-то, что намного больше, что-то более важное. Я понимаю, что да, это чрезвычайные вещи, но и этот путь, по которому должно нам идти. Это то, что Господь своей суверенной волей определил для каждого из нас. И в том числе подобные ситуации. Путь, по которому должно тебе идти. Есть четвертое основание, которое в самом начале, но я решил сказать о нем в конце, потому что я хочу чуть больше на нем остановиться. Посмотрите, так говорит Господь, и я пропустил вот эту фразу, «Искупитель твой». И это все меняет. Это дает вообще другую тональность всем этим вещам, о которых идет речь. Тема искупления, она проходит красной нитью через всю Библию. Много разных. Я приведу только несколько примеров. Помните, Бог спасает Израиль из рабства египетского. Он искупил. Это не просто так, это очень ясная демонстрация в истории, что люди находятся в положении рабства. И unless God, если только Бог сам не выкупит нас, не вытащит нас из рабства, у нас нет никаких возможностей из него освободиться. И это касается всех. Вот почему он подчеркивает в самом начале, «Знай, пожалуйста, дорогой мой человек, я искупитель твой». Что это значит, искупитель? Это значит, что он заплатил огромную цену за твою душу. За твою душу. Если ты часть Божьего Завета. 1 Коринфянам 6 глава 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Вы куплены дорогой ценой, вы не свои». Вот когда он говорит, «Я Господь Бог твой», то Бог не просто нас создал, Он не просто заключил с нами завет на Голгофе, а Он вот там на Голгофе еще и заплатил огромную цену, чтобы приобрести нас себе в собственность. Деяния 20 глава 28 стих. «И таких мест очень много, я только три привожу. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Заметьте, ясно сказано, что церковь приобретена, это церковь Господа и Бога. И Господь приобрел ее кровью, Он заплатил огромную цену. Римлянам 8:31 еще раз. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Это и есть основание для мира, дорогие мои. Это основание. Если вы христианин, подумайте, пожалуйста, о следующем. И вообще это очень, очень важный алгоритм мышления, которым полезно начинать день вообще. Самое первое. Помните, вы искуплены Христом. То есть Иисус Христос, Божий Сын, заплатил за вас огромную цену, чтобы вы принадлежали Богу. И теперь Бог любит вас, как своего единородного Сына. Вот точно так же, не меньше. Второе. Благодаря Новому Завету наши отношения с Богом нерушимы. Это не говорит о том, что мы всегда во всем успешны, что мы всегда самые лучшие, что мы никогда не грешим. Да нет, нет, мы же в процессе все находимся. Самый-самый великий, самый-самый святой человек, он все равно нуждается в Божьей благодати, точно так же, как и мы с вами. Но это очень важно помнить, что ваши отношения с Богом через Иисуса Христа нерушимы. Это завет, который заключен не для того, чтобы его отменять. Третий. Бог заботится о том, чтобы научить вас лучшему. To give you spiritual profit. И все обстоятельства, которые сегодня будут происходить, они направлены на то, чтобы дать тебе духовное богатство. И четвертое. Для этого Бог точно определил все наши обстоятельства. Попробуйте начинать с этого день. Вот начинается день, возьмите немножко времени, помолитесь Богу и осознайте вот это. И это то, что необходимо, то, что поможет вам иметь прочное основание для мира в сердце. Поэтому мы можем доверять Богу. Итак, четыре основания. Теперь давайте несколько слов посмотрим на условия мира. У нас могут быть основания для мира, но мы можем не ощущать этот мир, имея основания. И вот здесь дальше он говорит о том, каким образом мы можем ощущать, мы можем жить в нем, в этом мире. Предсказывая рождение Мессии, Исаия много говорит о мире, много раз, и он связывает мир с Мессией, с тем, что Мессия несет с собой мир. Помните известное место Исаия, 9 глава? «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, и дальше князь мира, шалом». То есть он устанавливает шалом, он несет, в этом его цель, это его характеристика. И дальше умножение владычества его и мира, шалом, нет предела на престоле Давида. 32 глава Исаии, 17 стих. «И делом правды или праведности или справедливости будет шалом, плодом правосудия спокойствие и безопасность». В этом отличие того, что Бог делает, что Мессия делает. Он справедлив, но его справедливость несет шалом, несет безопасность. 26 глава Исаия. «Господи, Ты даруешь нам шалом, ибо все дела наши устрояешь Ты». Это соответствует всему учению Ветхого Завета. Посмотрите, числа, 6 глава. Бог обращается к Моисею и говорит: «Скажи Аарону и сынам его, вот так благословляйте сынов Израилевых». То есть самое лучшее благословение, которое они могут получить. Вот таким образом благословляйте. Говорит: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит лицо свое на тебя и даст тебе мир». Заметьте, есть только одна вещь, которую Бог даст. Все остальные обратит лицо, помилует, презрит. Вот. Все остальное благословение приходит к одному главному. Отдаст он шалом. То есть это главное благословение, которое Бог говорит о том, что у Него есть оно для людей. «Так пусть призывает имя Мое на сынах Израилевых, и Я благословлю их». То есть это центральная точка. Мир приходит от общения с Богом. Очень важно. Он есть, мы его народ. Но для того, чтобы он был ощущаем нами, вот здесь мы читаем эти слова, посмотрите, 19 стих, или 18. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Оказывается, вот для того, чтобы шалом был, нам нужно на Бога смотреть. Нам нужно, чтобы Его лицо было перед нами. И делать мы можем это через Божье Слово. И Он реально говорит: если бы ты внимал, я бы принес тебе, ты бы ощущал этот мир. У нас основания для этого есть. Сегодня лучше и больше, чем в Ветхом Завете. Но мы очень часто не ощущаем этого по причине того, что не внимаем. Иисусу Навину Бог говорит, известное место, 1 глава, 8 стих: «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Смотрите, мы уже говорили о том, что Бог учит нас, как отец учит сына. Мы ему принадлежим, мы для него дороги, и он учит нас. Процесс учебы включает в себя два аспекта. Есть теория и практика. Я когда-то учился играть на скрипке, очень давно. И меня учили, вот скрипку нужно держать вот так, смычок нужно держать вот так, пальцы нужно ставить определенным образом, ноты – это вот что такое, как в них попадать и так далее. Вот все это тебя учили. Тебе все это рассказали. Ну, если тебе просто рассказали, ты же не стал скрипачом. Потом ты берешь скрипку и начинаешь долго и мучительно этот смычок туда-сюда, эти ноты туда-сюда, пока ты в них научишься попадать. Это мучительный, длительный процесс. Вот в чем смысл научающий. Он дает нам инструкцию, дает возможность практиковать. Это процесс в самых разных обстоятельствах. Если вы просто Библию читаете и от этого думаете сразу, станете сильными, святыми и миром наполнитесь, нет, это только половина дела. Это только часть процесса. Мы читаем Писание, и потом, в соответствии с тем, что сказано, пальцы ставим, руку ставим, ноты понимаем, образно говоря. Характер тренируется, реагировать учимся, воспринимать, видеть Божью цель. Это жизнь. В этом смысл того, что Бог с нами делает. И вот почему это чрезвычайно. Смотрите, Иисус Навин находится в очень сложных обстоятельствах. Он находится в обстоятельствах, когда Моисей, на которого он смотрел, он только помощником был Моисея всю жизнь. И теперь Моисей умер. И он видел, как евреи вили веревки с Моисея. Насколько сложным была его работа. И теперь эта работа на него упала. Теперь он должен это делать. И теперь Бог к нему обращается и говорит ему эти слова. Посмотрите еще. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что в ней написано, и тогда будешь успешен в путях твоих». Вот шалом. «И будешь поступать благоразумно». 118-й Псалом, 165-й стих. «Велик миру, любящий закон твой, и нет им преткновения». Исайя 26:3. «Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя он уповает». Здесь немножечко неточность. Я о ней говорил, когда мы проповедовали на 26 главу. Это можно перевести так. «Тот, чей ум сфокусирован на тебе», у нас написано «твердого духа». В действительности, «you keep him in perfect peace, whose mind had stayed on you». То есть, если ты сфокусировал свой ум на Христе, на Боге, у тебя будет совершенный мир. Ты хранишь совершенный мир. Все это нужно для того, чтобы иметь мир. То есть, имея все основания для того, чтобы иметь шалом, он реально стал частью нашего сердца тогда, когда мы погружаемся в Божье Слово, когда мы познаем Христа, когда познаем Божью истину, которая определяет реальность жизни. Нам нужно учиться видеть жизнь с Божьей точки зрения, нужно понимать Божье отношение к окружающей нас действительности. Все это необходимо для того, чтобы иметь мир, и он есть у тебя, дорогой брат и дорогая сестра. Он сделал тебя сыном или дочерью Иисуса Христа, и ты можешь быть в безопасности в нем. Его забота о тебе неизменна, его сила и любовь обязательно будет вести тебя по наилучшему пути, который способствует твоему преображению в образ Иисуса Христа. Римлянам 14:17 говорит об этом, «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе – это то, что Господь делает в нашем сердце, чтобы ощущать этот мир, чтобы жить им, чтобы наслаждаться им. Нужно слушать, что Бог говорит, нужно изучать Его Слово, нужно принимать Его отношение к происходящему». Об этом же говорил Иисус Христос, Иоанна 14:27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Там все бушуют в смятении. «Я даю вам, да не смущается сердце ваше, да не устрашается». То есть мир в Иисусе Христе. В Нем мы стали участниками Нового Завета. Он праведник, Он совершенный, Он полноценный человек, который умеет жить в самых сложных реалиях пораженного грехом мира. И познание Его наполнением и делает возможным шалом в наших сердцах. 26 стих, здесь же, посмотрите. «Утешитель же, Дух Святой, которого Отец пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему». И после этого говорит: «Мир оставляю вам». Заканчивается эта глава очень интересной и важной короткой фразой. 22 стих 48 главы. «Нечестивым же нет мира, говорит Господь». Вне Бога, вне Его искупления, вне Голгофской крови, вне примиряющей силы благодати, вне доверия Богу мира нет. Он невозможен. Это прошедшая неделя, великая неделя миротворчества, там установили мир на Ближнем Востоке. И слава Богу. Но мы должны ясно понимать, что вот этот шалом, истинный шалом, невозможен до того, пока человек не придет к Богу через Иисуса Христа и не примет Его праведность. Нет мира нечестивых. Поэтому сегодня я хочу обратиться ко всем присутствующим здесь. Нет более важного вопроса сегодня, несмотря на то, что, на все, что происходит. Нет более важного вопроса. Примирился ли ты с Богом? Имеешь ли ты это общение с Ним через праведность Иисуса Христа? Знаете ли вы Его шалом? Доверяете ли вы Ему свои обстоятельства, чтобы, полагаясь на Него, наполниться Его миром?